года. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в программе. Количество погибших среди сотрудников силовых структур в Ингушетии сведено к минимуму. Останется ли при должности руководитель Северной Осетии? Суд над энциклопедией в Чечне. Суверенная демократия в Анно-Мирабишвили. Круглый стол. Взгляд на события в Киргизии, из России и Грузии. Портрет Розы Атунбаева из Сухуми. Районный сход в Карачаево-Черкесии потребовал вернуть выборность местного самоуправления. Правозащитный конгресс в Ереване с участием гостей из Азербайджана. Грузины поют абхазскую песню. В пятницу утром 9 апреля сотрудники ФСБ и МВД Ингушетии при проверке паспортного режима вступили в перестрелку в селении Экажево. После того, как они потребовали предъявить документы, по ним был открыт огонь из автоматического оружия лицами, находившимися в одном из частных домов. Вскоре к оцеплению, окружавшему место проведения операции, попыталась прорваться женщина. Она открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия. Начальник службы участковых Назрановского РОВД Ахмед Цуров, попытавшийся преградить ей путь, был смертельно ранен ее выстрелами. Когда милиционеры открыли ответный огонь, на теле смертницы сработало взрывное устройство, и она погибла. Пострадавших от взрыва не было. Смертница – уроженка Грозного Марина Евлоева, 1984 года рождения. Как выяснилось, она была женой одной из блокированных в ходе спецоперации боевиков. Один из убитых в ходе операции маджахедов, некто Юнус Коригов. Как в пятницу вечером заявил президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, Коригов возглавлял вооруженное подполье республики. Нападение на сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в Ингушетии продолжается, но количество погибших резко пошло на убыль. Почему? Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
5 апреля в городе Карабалак очередной смертник взорвал себя перед зданием отдела милиции. В результате 2 сотрудника милиции погибли, еще 3 сотрудников получили серьезные ранения, пострадала женщина, оказавшаяся недалеко от места взрыва. Менее чем через час взорвалась машина, на которой приехал смертник. В этом случае незначительные ранения получили несколько сотрудников милиции и прокуратуры. Этот теракт стал продолжением атак смертника в Москве и Дагестане. Примечательно, что ингушские милиционеры извлекли уроки из неприкрытого прошлого. Абсолютно очевидно, что минимальное количество жертв объясняется грамотными действиями милиционеров. Во-первых, смертник не мог подъехать к ГУВД из-за бетонных ограждений, был остановлен на входе в отдел милиции, и после первого взрыва территорию оцепили, и прибывшие на место следователи и милиционеры оценили правильную ситуацию, посчитав, что припаркованная машина неподалеку с дагестанскими номерами может быть заминирована. Пока рано делать какие-то выводы, но основываясь на цифрах статистики, можно предположить, что действия федеральных силовых подразделений на территории Ингушетии в феврале-марте этого года ослабили ресурс местного вооруженного подполья. По официальным данным, 18 боевиков были убиты в феврале под селением Ачты. Надо понимать, что это без учета мирных жителей Ачхоматановского района, убитых в ходе той же спецоперации. 7 человек были убиты в ходе спецоперации в селении Икажево, еще один через несколько дней в селении Средние Ачелуки и 3 человека убиты в селении Сурхи 27 марта. При этом надо отметить, что в прошлом месяце убит был только один сотрудник силовых структур. Конечно, это не повод для оптимизма, тем более, что обстрелы блокпостов и домов чиновников продолжаются. Так, например, 7 апреля был взорван магазин станицы Слепцовская, который продавал винно-водочную продукцию. Да и теракт в Карабулаке напоминает о том, что вооруженное подполье сменило тактику. И вместо уже привычных обстрелов и подрывов фугасов стали использовать живые бомбы. И самое главное, чтобы федеральные силовые подразделения своими ответными контрдействиями не стали бы причиной пополнения этого самого вооруженного подполья. Но есть еще позитивные моменты в Ингушетии. На прошлой неделе в республике появился новый уполномоченный по правам человека. Им стал Джамбулат Аздоев, ранее занимавший должность декана юридического факультета и входившего в координационный совет ни правительственных организаций республики. Таким образом, завершился конфликт между предыдущим уполномоченным Кокурхоевым и ингушским парламентом, отстранившим его от должности несколько месяцев назад. Кокурхоев пытался восстановиться в должности через суд, но безуспешно. И еще одна абсолютно новая должность для республики появилась на прошлой неделе. Это уполномоченный по правам ребенка. На эту должность назначена Мариха Султыгова, несколько лет работавшая в аппарате правительства. А в последнее время она являлась помощником председателя парламента республики.
Это был Тимур Акиев, глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал». Руководство «Единой России» и заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков провели консультации по кандидатурам на пост глав нескольких российских субъектов, в том числе и Северной Осетии. В Кремле внимание к этой республике повышенное, поскольку с давних пор она считается северокавказским оплотом Москвы. Процессы в Северной Осетии оказывают большое влияние и на самопровозглашенную республику Южная Осетия, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
В июне нынешнего года президент России намерен предложить Северо-Осетинскому парламенту кандидатуру на должность главы республики. Руководство партии «Единая Россия» и представители Дмитрия Медведева на днях обсудили список кандидатов, из которого президент должен выбрать одну фамилию. Нынешняя глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, по некоторым данным, в общий список попал. Но его шансы на попадание в финал эксперты оценивают примерно как 50 на 50. Вину нынешнему главе ставят сложную экономическую ситуацию в республике. Среди аргументов в его пользу называют эффективное взаимодействие с южноосетинским президентом Эдуардом Кокойтом. Фамилии других кандидатов на должность главы Северной Осетии не оглашаются. Мой собеседник, координатор Северо-Осетинского отделения ЛДПР Георгий Зозеров, полагает, что у Кремля немало оснований для недовольства, прежде всего, экономической политикой правительства Таймураза Мамсурова.
Деятельность любого руководителя – это бюджет его региона. То есть Осетию взять за последние 5 лет, бюджет с 12 миллиардов ушел на 10. А учитывая инфляцию годовую, то можно сказать, что это практически наполовину сократился. И поэтому, чтобы там не думали, в Москве не говорили, то есть по показателям работы у Мамсова шансов нету пройти дальше. А вот может какие-то другие варианты Москву устраивать, то есть им же тоже выгодно иметь руководителя, который как бы был чем-то обязан федеральному центру. Я думаю, если останется Мамсов на второй срок, то это заинтересованность кремлевской администрации. В том плане, что им всегда на Кавказе выгодно иметь такого руководителя, который был очень сильно лояльный по всем параметрам. Помимо всего, собираемость бюджета вот этого маленького еще 73-75%. То есть бюджет низкий и собираемость низкая. Вот в чем беда.
Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает, что Таймуразу Мамсурову удается контролировать ситуацию в Северной Осетии.
В целом, Таймураз Мамсуров сегодня контролирует ситуацию в регионе. То есть в течение последних лет шла борьба, не то, что можно назвать, между старой и новой региональными элитами. Старую элиту представляет нынешний глава, а с молодой элитой представляет депутат Государственной Думы Арсен Садзаев, известный спортсмен в прошлом, ныне депутат Государственной Думы. И при том, что и нынешний глава, и Арсен Садзаев сейчас член «Единой России», шла определенная конкуренция из команд, особенно в борьбе за Владикавказ, когда будут избирать городской совет. То есть была команда Мамсурова и команда Садзаева. Это были выборы одновременно в Государственной Думы в 2007 году. После этих выборов в нынешнем Владикавказе Мамсуров восстановил фактически контроль и над городским советом Владикавказа. То есть на сегодняшний день институциональной точки зрения система власти в регионе ориентируется на главу, и оппозиция существенных рычагов влияния в виде мест в парламенте Северной Осетии и в Госсовете Владикавказа не имеет. В этом смысле Мамсуров оказался гораздо более политически скучен. То есть с точки зрения формальной управляемости шансы Мамсурова велики, больших претензий к нему, наверное, нет. Аргументы против могут касаться только одного аспекта, заключающегося в том, что хотя Мамсуров руководит регионом первый срок, в целом он представитель старой региональной элиты, то есть он, в общем, до этого занимал в регионе значимые посты. Скажем, назвать его представителем молодого поколения, на что сейчас делается ставка в регионах, нельзя. В данном случае, я думаю, что этот аргумент может работать. С точки зрения других аргументов, все говорит о том, что, скорее всего, он останется, поэтому вот Наверное, можно оценить, что 60 скорее туманцев и 40, если вдруг захотят каким-то образом омолодить элиту. Но я думаю, что вряд ли кто-то будет рисковать в таком сильно непростом регионе, как Северная Осетия, поэтому, скорее всего, его ставят.
Фактор Южной Осетии может только помочь Таймуразу Мамсурову сохранить свой пост, убежден Александр Кынев.
В условиях непростой ситуации, целого ряда проблем, которые решаются в Южной Осетии через Северную, да, дополнительно там что-то перестраивать, переделывать, в этих условиях вряд ли кто-то будет. У нас есть лишние элементы нервозности или нестабильности, не вряд ли кто-то захочет, поэтому я думаю, что это работает скорее на Мамсурова.
Отставку прошлого руководителя Северной Осетии Александра Дзасохова во многом ускорила резкая критика его политики со стороны общественного комитета матери Беслана. В отношении Таймураза Мамсура подобная критика не звучит. Не исключено, что не звучит она еще и потому, что он тоже пострадал в этой трагедии. Его дочь и сын оказались в заложниках. А когда один из влиятельных чиновников предложил посодействовать в освобождении их из захваченного спортзала школы, Мамсуров, утверждают очевидцы, отказался от этого предложения.
Это был Олег Кусов. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Новаторский подход в области судопроизводства на этой неделе демонстрировала Чечня. В республике осудили книгу. Вернее, не целую книгу, а лишь одну статью. О незаурядном событии из Санкт-Петербурга писатель Герман Садулаев.
В Заводском районном суде города Грозного прошел суд над книгой. Судили 58-й том большой энциклопедии издательства «Терра». Приговорили к высшей мере наказания – запретить повсеместно изъять и уничтожить. Причиной сурового приговора стала статья о Чечне, размещенная в издании. Решением суда материал признан экстремистским и направленным на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Суд основывался на экспертном заключении директора Института востоковедения Российской академии наук. Статья о Чечне в энциклопедии и правда есть. И статья дурацкая. Совершенно не соответствует статусу материала энциклопедии. Статья содержит массу фактических ошибок и обилие эмоциональных оценочных характеристик, далеких от метода исторической науки. Материал подан ангажированно и тенденциозно, с преобладанием мрачных тонов и негативных посылок в описании давней и недавней истории населения Чечни. Из терминов исторической науки авторам энциклопедии более всего приглянулись такие слова, как «бандиты», «рэкет», «грабеж», «резня» и даже почему-то «авизо». С другой стороны, экспертное заключение тоже мало похоже на научный отчет. Указание на неточности и ложные интерпретации исторических событий авторами энциклопедии соседствует в заключении, опять же, с эмоциональными оценочными характеристиками, с оборотами про паршивую овцу и прочее. Вообще, эта энциклопедия какая-то не энциклопедия. Энциклопедисты – это Руссо, Дидро и прочие просветители. Была большая советская энциклопедия, ее составляли лучшие ученые СССР. Сейчас готовят большую российскую энциклопедию под патронажем Академии наук, но до буквы «Ч» еще не добрались. А большая энциклопедия издательства «Терра» – просто коммерческий проект, чтобы заполнить нишу, пока настоящие ученые раскачиваются. Сейчас слова ничего не значат, и кто угодно может издать какую угодно книгу и назвать ее полной и окончательной энциклопедией всего истинного знания. Но и эксперт какой-то не эксперт. Институт востоковедения к истории Российского Кавказа никакого отношения не имеет. Так что все не настоящее. Настоящий только суд Заводского района, где осудили книгу и будут ее, наверное, сжигать целиком за те 17 листков, которые в ней про Чечню. И мне не то чтобы очень жаль. Если «Терра» так подходила к отбору авторов и материалов, что стала возможной глупая статья про Чечню, то вполне вероятно, что и другие статьи через раз грешат предвзятостью и некомпетентностью. И все равно это как-то дико. Прежде всего, такая ситуация свидетельствует о разброде и шатании, о слабости и неорганизованности в научном сообществе. Научное сообщество должно быть способно само вырабатывать игнорировать критерии научной истины и само репрессировать лженауку своими методами. Достаточно бывает авторитетно маркировать какого-либо изобретателя как шарлатана, чтобы к нему перестали серьезно относиться. Вопросы установления научной истины переносятся в суд не от хорошей жизни. Так мы дойдем до того, что в суде будут разбирать решения математических формул. Или вот еще, пусть суд установит, наконец, какую природу имеет свет, волновую или корпускулярную. Понятно, что в нашем случае суд разбирал дело, так как речь в статье об истории шла на темы, которые воспринимаются остро и болезненно значительной частью российского общества. И, наверное, решение суда не могло быть другим. Только не стало бы это решение прецедентом для перекроек истории по последней моде. Например, авторы энциклопедии пишут о тесных связях чеченцев с Грузией. Видимо, чтобы добавить еще дегтя в бочку дегтя, которым обмазан образ чеченца в глазах российского читателя. А эксперт справедливо замечает, что в означенный древний период ни чеченцев, ни Грузии еще не существовало, а после связи были, но не такие уже тесные. То есть несколько отмазывает образ древнего чеченца хотя бы от связи с Грузией. Это все, наверное, потому, что мы с Грузией сейчас не дружим. А завтра опять будем дружить, и что? Заново переписывать энциклопедии? Да, история не бывает полностью объективной. Часто история – это служанка политики. Но, как вам скажет каждый владелец замка, чтобы служанка была чистой и честной, не надо делать из нее потаскуху.
Писатель Герман Садулаев о судебном процессе над энциклопедией. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Два интервью министра внутренних дел Грузии Ивану Мирабишвили, корреспонденту-коммерсанту Ольге Аленовой, опубликованные в «Коммерсанте» и «Коммерсанте власть», в очередной раз заставляют усомниться в демократическом характере грузинских реформ. В том, что реформы имеют место и их результаты поразительны, сомнений нет. Тот факт, что Михаилу Саакашвили удалось справиться с коррупцией в полиции, в органах власти, уже нет смысла доказывать. Это очевидно даже недоброжелателям. Но так ли уж неоспоримо, что все эти преобразования стали синонимом демократического развития Грузии? Ивану Мирабишвили уверен, что это так, но его уверенность покоится на очень зыбкой почве. Для начала уже сама тональность речи министра уж точно никак не связана с духом и нормами демократического говорения, высказывания. Вольтер был готов умереть, чтобы дать своим оппонентам право выражать свои взгляды. Либеральная идея онтологически вырастает из безусловного учета многообразия несовпадающих общественных интересов. В современной демократической доктрине этот принцип иногда даже приобретает крайние формы, когда чужому мнению или чужим интересам отдается приоритет при рассмотрении или реализации. В любом случае, уважение к оппоненту – это органическое свойство демократического миропорядка. Мирабишвили оппонентов не уважает демонстративно. Он говорит о них пренебрежительно или оскорбительно. В списке тех, чье мнение не стоит учитывать, первую строку занимает оппозиция. На втором месте – церковь. Третий персонаж, с которым власть тоже не обязательно должна считаться, это общество. Вопрос Ольги Аленовой. Для того, чтобы реформа была успешной, нужно было изменить менталитет общества, чтобы оно не встречало штыки преобразования. Ответ Мирабишвили. А пускай бы встречало, если ты считаешь, что ты прав. Какая разница? Конечно, демократия здесь в полном небрежении. Руководитель главного силового министерства Грузии – типичный элитарист. Теория элит, как известно, делит общество на инертную массу и узкую группу призванных, которые вершат историю. Элита считает себя вправе игнорировать закон, если это необходимо во имя истории, государства, счастья или пользы людей. Цели могут формулироваться по-разному. Но при демократии закон – незыблемая основа общественного устройства, и абсолютный характер права дает возможность каждому, от домохозяйки до Ротшильда, отстаивать свои интересы. Понятно, что практика далеко не всегда соответствует идеалу, но сам принцип не подвергается сомнению. Мирабишвили может отринуть право, чтобы делать для людей хорошие вещи. Цитата. «Я вам больше скажу. Когда мы придумываем хорошие вещи, и это противоречит закону, мы все равно их делаем». По большому счету, авторитарная система на постсоветском пространстве – дело обычное и, как утверждают многие, неизбежное. Дескать, преодолеть тоталитарное прошлое можно, лишь постепенно передвигая общество с уровня на уровень, на каждом из которых оно получает не только дополнительные свободы, но и обучается ответственному поведению при меньшем контроле со стороны государства. Возможно и так, но при этом крайне важно понимать, в каком направлении движется власть. Скажем, Испания при позднем Франко очевидным образом меняла жесткий авторитарный стиль правления на мягкий, чтобы стать в результате демократической страной. Путинская Россия, похоже, выбрала иное направление. Но при этом российская элита вполне отдает себе отчет в своей приверженности элитаризму. Неоднократно на протяжении последних лет устами своего идеолога Суркова она откровенно выражала свое кредо. Масса не готова принять демократический порядок. Она нуждается в контроле и управлении. Люди, близкие к грузинской власти, в кулуарных беседах легко признают то же самое. Но на публике никто никогда не назовет рядовых граждан совками, как это непринужденно формулируется среди своих. Какое направление берет сегодня грузинская власть? Есть ли надежда, что нынешняя авторитарная модель содержит в себе зерна будущей демократии? Никакой уверенности в этом нет, поскольку элитаризм, сформированный Михаилом Саакашвили, становится все более безапелляционным и все менее терпимым. И если уж он заговорил голосом Ванонера Бишвили, это означает, что этот элитаризм вовсе перестал себя стесняться. В самом деле, во втором интервью министр внутренних дел вдруг на время перестает понимать, с кем беседует, и перемещается из пространства интервью в какой-то немыслимый дискурс, то ли в сауну, то ли за праздничный стол. Я имею в виду рассказ о взятке в $50 000, которую председатель комитета по безопасности парламента Грузии Таргамадзе якобы предлагал российским военным во время августовской войны, чтобы они разбомбили памятник Сталину в Горе. Здесь все правила поведения чиновника в глубоком и эйфорическом забвении. Взяткодатель, с точки зрения министра внутренних дел, преступник. Представитель закона не вправе говорить о попытке дачи взятки в положительном или юмористическом контексте. Вообще такие неформальные истории рассказываются в узком кругу и не предназначены для публики. Здесь речь уже можно вести об эстетике высказывания. Чиновник — ответственное лицо, и слова он произносит или умные, или никакие, зная, что порядок в государстве зависит и от стиля его высказываний. Слово «чиновник» — это его поступок, его ответственность, в конце концов, его уважение к гражданам. Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов обсуждать с временным правительством страны вопросы своей отставки. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» Бакиев, который сейчас находится на юге Киргизии, отметил, что пока новые власти не выходили с ним на связь. Соединенные Штаты приостановили использование для транспортировки военных в Афганистан авиабазы «Манас» в Киргизии из-за нестабильной обстановки в этой стране. Во Владивостоке прошла акция протеста военных ветеранов против поспешных реформ в российской армии. По данным правоохранительных органов, в мероприятии приняли участие около 100 человек. Акция была согласована с властями. Президент России Дмитрий Медведев выступил за заключение Соединенными Штатами двустороннего договора по вопросам усыновления детей. интервью американской телекомпании ABC Медведев заявил, что если такой договор не будет заключен, Россия может заморозить процесс усыновления российских детей гражданами США. Поводом для этих высказываний стал случай с усыновлением 8-летнего Артема Савельева. Украина поставила перед Россией вопрос о повышении арендной платы за пребывание российского Черноморского флота на базе в Севастополе. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Президент Польши Лех Качинский с частным визитом посетит сегодня мемориальный комплекс в Катыни, где похоронены тысячи поляков, расстрелянных НКВД в 1940 году. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Сенат в ближайшее время ратифицировать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в четверг в Праге президентами Соединенных Штатов и России. Число погибших в бразильском городе Рио-де-Жанейро в результате оползней, вызванных проливными дождями, превысило 250.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. За трагическими событиями в Киргизии, которые уже получили имя «Барханной революции», внимательно наблюдают из стран бывшего СССР. Могут ли эти события послужить моделью, которая будет реализована и за границами Киргизии? Этот вопрос мой коллега Демис Паландов адресовал участникам своего круглого стола.
Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – события в Киргизии. И у нас на телефонной связи из Бишкека корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов и из Тбилиси политолог Сусот Сискаришвили. Вадим, аналитики и обыватели задаются вопросом, был ли этот бунт инспирирован извне. Например, России. Вот Владимир Путин звонит главе Временного правительства Розе Атамбаевой. Что говорят люди вокруг вас? Какие у вас собственные ощущения?
Он не только не был инспирирован снаружи, он не был инспирирован даже снутри. Потому что как раз если бы этим мятежом или этим процессом руководили лидеры оппозиции, то все прошло бы в более или менее цивилизованных рамках, кончилось бы все очередным большим митингом, и Бакиев бы остался, скорее всего, на месте. Потому что, в общем-то, задача смещения Бакиева, крутая позиция перед собой не ставит. Все, что произошло, это результат абсолютно, действительно, неподдельной стихийности этого мероприятия.
Вопрос Тбилиси, Сусут Сискаришвили. Скажите, грузинский президент Михаил Саакашвили сегодня фактически остается последним президентом, который пришел к власти после так называемых цветных революций. Нет ли у вас ощущения, что сегодня грузинская оппозиция вдохновится таким киргизским опытом? Или грузинская демократия все-таки продвинулась вперед, и можно рассчитывать на более цивилизованные способы взаимодействия власти и оппозиции?
Тот факт, что по сей день господин Саакашвили является президентом Грузии, говорит в первую очередь о большом терпении грузинского народа. Оппозиция Грузии имела несколько и поводов, и возможностей развития событий по бишкекскому сценарию, но она категорически отрицала такие возможности. Правда, все в будущем будет зависеть от того, вынесет ли грузинское правительство какой-либо урок из того, что произошло с их киргизскими коллегами. В любом случае, ничего исключать нельзя, потому что терпение тоже может быть бесконечным.
Спасибо, Сусо. Вадим Дубнов, вопрос в Бишкек. Все начиналось, насколько я понимаю, с протестов против повышения тарифов ЖКХ. В России в этом году рост тарифов также выводил людей на улицы. Как вы вообще считаете, возможен киргизский сценарий в России или в Киргизии более тяжелая ситуация?
Нет, конечно, в Киргизии совсем другая ситуация. Здесь можно очень много говорить об особенностях киргизского положения, потому что это и экономический уровень, несравнимый ни с соседями, ни с другими представителями Содружества, и уровень политической культуры. Это и традиция слабой власти, кстати говоря. Это и попытка вести какие-то демократические институты в стране, которые они не чего-либо возможно. Киргизский сценарий не может повториться ни в Грузии, ни в России, как бы ни были похожи к миссии по поводу тарифов ЖКХ и возмущений по поводу цен на электричество на рынке. Это с одной стороны. С другой стороны, очень важный урок киргизский История киргизского бунта показывает, что какой бы железобетонной ни казалась власть, она вполне может рухнуть буквально в один день. Киргизская власть казалась, ну, нескончаемой. Она казалась очень прочной, очень стабильной. Все было в ней хорошо. Никак, вроде бы, нельзя было ее подточить, и оппозиция даже не пыталась ее подточить, свергнуть. Оказывается, можно буквально за день.
Сосо, скажите, пожалуйста, а может ли быть вообще обратный вариант, что оппозиция может испугаться такого развития событий, потому что это и насилие, это и выход из-под контроля практически всех ветвей власти. И это такой достаточно сложный процесс, и он еще не закончился в Киргизии. Да, мы еще не знаем, чем это все закончится.
Вы знаете, я думаю, такой бунт невозможен без солидной поддержки протеста на тему социальных проблем. Грузии как-то всегда стеснялись выходить на улицу с протестом по социальным нуждам, хотя они очень острые сегодня в Грузии. В основном это были какие-то политические мотивы. И в данном случае тоже, когда идет речь о необходимости смены власти, социальный вопрос, он как-то отходит на второй план в отношении тех ценностей, которые являются приоритетными для общества. В таком качестве протестный потенциал грузинского народа, он, конечно, более мирный. Тем более картины, которые мы сейчас видим по телевидению, прямо наполняет сердце кровью. И этот сценарий нельзя пожелать даже врагу для повторения. Поэтому оппозиционеры, они, конечно, будут с большим основанием для регулируемого протеста выступать так, чтобы кто-то за их идеи просто не положил бы голову, не зная о реальных возможностях такого бунта. И вместе с тем есть тут опасение того, что несколькими десятками погибших здесь дело не закончится, потому что власти Грузии способны на ценное количество жертв ради сохранения собственной власти.
Спасибо большое, господа. Я напоминаю, у нас из Бишкека был корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов и из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили. Всего вам доброго.
Денис Паландов. Круглый стол о перевороте в Киргизии. Продолжение темы – портрет главы Временного правительства Кыргызстана после переворота Розы Атунбаевой, нарисованный журналистом Виталием Шария из Сухуми.
Привлекшие к себе внимание всего мира события этой недели в Киргизии заставляют вновь задуматься о том, какими разными путями пошло развитие государственности и политической жизни на постсоветском пространстве. Не всем, ох, не всем государствам удалось благополучно пройти между сциллой железобетонного авторитаризма и харибдой общественной нестабильности и раздрая. Разброс типов механизма передачи власти оказался велик. От династического, Азербайджан, Чечня, будущем еще, возможно, где-то, до череды обращения к неконституционным силовым методам Грузия, Киргизия. Хорошо известно, что смена власти насильственным путем может войти в привычку. Создавший такой прецедент всегда сам рискует стать в следующий раз жертвой подобной ситуации. А как у нас в Абхазии? Примерно в то же время, когда в Грузии цвела розовая, в Киргизии тюльпанная, а на Украине оранжевая революции, у нас в конце 2004-го чуть было не произошла своя, которую уже пытались окрестить мандариновой или как-то еще. Никем тогда еще не признанная республика оказалась на грани гражданской войны. Спасло нас не чудо, а инстинкт самосохранения народа. Можно не без гордости сказать, что Абхазия входит сегодня в не такую уж многочисленную группу стран постсоветского пространства, где с одной стороны не было смены власти насильственным путем, а с другой не было и монополии одной властной команды. Как, к примеру, в Казахстане, Узбекистане. В 2005-м, как известно, у нас создан прецедент смены власти демократическим выборным путем. Сегодняшней Абхазии, по всем приметам, гораздо больше угрожает другая опасность. Построение, по сути, однопартийной политической системы, при которой роль КПСС, но уже без марксистско-ленинской идеологии, выполняет некая другая партия. Неважно, как она называется, «Единая Россия», «Единая Абхазия». Вчера Абсны Пресс распространил подписанный президентом Багабшем список некоторых назначений структуры правительства. Кадровые изменения незначительны. Ушли на пенсию начальников Госуправления по геологии, геодезии и картографии Петра Казанба и Госуправления лесного хозяйства Адольфа Шамба. На их места назначены Адамыр Ахуба и Анзор Ашхатсава. Но главный вопрос, волновавший Абхазию в последние недели, остается пока открытым. Снимут ли Заура Ардзинба, недавнего кандидата в президенты и гендиректора госкомпании «Абхазское морское пароходство». Дважды, в понедельник 29 марта и в понедельник 5 апреля, намечался и дважды откладывался съезд оппозиционного ветеранского движения «АРУА» в поддержку Заура Джотовича. Говорят, он сам попросил не проводить пока такой съезд, надеясь, очевидно, что сама по себе возможность его проведения уже воздействует на власть. В обществе, между тем, активно обсуждают опубликованное на днях газетой «Новый день» письмо премьер-министру Сергея Шамба трудового коллектива пароходства за подписями 285 человек. И коллектив стоит за Ардзинба, стоит за него и оппозиция. Но и мало знающие его, в том числе даже и разочарованные в период выборов отсутствием в нем ораторских способностей, проявляют тревогу по поводу создаваемого прецедента. Выходит, теперь госслужащий, рискнувший составить конкуренцию действующей власти, а эта конкуренция естественным образом предполагает критику власти, будет лишаться своего поста?
Портрет Розы Атумбаевой. Виталий Шаря из Сухуми. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Карачаево-Черкесии районный сход потребовал вернуть выборность местного самоуправления. С подробностями из Черкесска Мурат Гукимухов.
Не держите нас за дураков. Жители Хабесского района Карачаево-Черкесии потребовали вернуть им право прямых выборов местного самоуправления без обязательного представления кандидатуры руководителя президентом республики и последующим одобрением депутатским корпусом. Участники акции собрались 3 апреля у здания районной администрации, чтобы заявить о своих гражданских правах. Поводом для проведения акции протеста стало решение Хабесского районного совета от 27 марта о переименовании Хабесского района в Черкесский. Решение с непонятной мотивацией и конечной целью грозит жителям массой проблем и материальных затрат, связанных, например, с необходимостью менять паспорта и домовые книги. По мнению одного из организаторов акции, председателя черкесского движения Адыгехаса Карачаева-Черкесии Мухаммеда Черкесова, более всего жителей возмутила кулуарность принимаемых решений и игнорирование общественных интересов.
Главу района, по уставу которому изменили депутаты райсовета, теперь по представлению президента они должны назначать главу района. Но и здесь я должен сказать, что интересы людей, избирателей, просто игнорируется их мнение. Потому что навязанная сверху кандидатура, конечно, всегда пройдет при таком раскладе послушных депутатов. Есть слухи о том, что и эти депутаты будут избираться по партийным спискам. Люди против этого. Потому что по партийным спискам обычно ставят более популярных людей, они по разным причинам могут после выборов уйти со списка, а депутатами могут назначаться совсем третий, четвертый, а то и десятый по списку. Народ за них бы не проголосовал. И в общем бывает так, что криминал именно приходит по партийным спискам во власть.
Это был председатель черкесского движения Адыгехаса Мухаммед Черкесов. Корень зла, по мнению участников акции, лежит в лазейках российского законодательства, благодаря которым власть даже в самом низу, на уровне местного самоуправления, получила возможность оградить себя от воли общества. Подобная практика повсеместно распространилась в республике за последние годы, после вступления в силу 131-го федерального закона об общих принципах местного самоуправления. Дело дошло до абсурда, когда в маленьких горных аулах сельские советы формируются по тем же партийным принципам, что и Государственная Дума России. В итоге республику захлестнул раж партийного строительства вместо строительства дорог и канализаций. Мурат Гукимухов из Черкесска для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Ереване проходит 37-й конгресс-форум правосудия, организованный Международной Федерацией за права человека. В столицу Армении в эти дни съехалось более 400 правозащитников, экспертов и специалистов со всего мира, среди которых генеральный прокурор Международного уголовного суда, судья Европейского суда по правам человека, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади. Примечательно, что на конгрессе армянские, азербайджанские и турецкие правозащитники собрались за одним столом, рассказывает наш корреспондент Лилит Арутюнян.
Впервые конгресс проходит на территории бывшего Советского Союза. На вопрос, почему был выбран этот регион и именно Армения, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Саша Кулаева отвечает.
Это нам кажется особенно символичным в рамках прошедшей годовщины падения Берлинской стены и наступающей в скорости годовщине распада Советского Союза. Что изменилось за эти 20 лет? Кроме этого, Армения находится в уникальном геополитическом положении, имея своими ближайшими соседями такие страны, как Иран, Турцию и Азербайджан, с которыми границы закрыты, Грузию, которая недавно была полем военных действий. И это символическое соседство казалось нам очень подходящим обрамлением для разговора о возможных формах правосудия.
Все участники конгресса, включая и турецкую делегацию, накануне посетили музей геноцида армян. Несмотря на проблемы между государствами, армянские, азербайджанские и турецкие правозащитники работают вместе, разрабатывая стратегию по борьбе с нарушениями прав человека. Директор правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов отмечает, что проблемы одинаковы во всем постсоветском пространстве.
Чем дальше мы отходим от крушения Советского Союза, тем больше общего у нас с Латинской Америкой, с Африкой, с Юго-Восточной Азией. То есть вместо того, чтобы двигаться вперед к Европе, мы, значит, отползаем.
Руководимый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном оппозиционный армянский национальный конгресс в день открытия форума организовал митинг в центре столицы, к которому присоединились также иностранные правозащитники. Президент Федерации за права человека Суэр Беласен заявила, что они присоединились к митингу не потому, что это был митинг оппозиции, а исключительно потому, что требование освободить политзаключенных было ключевой темой митинга. О проблемах в системе правосудия, о наличии политзаключенных президент и члены Федерации за права человека неоднократно заявляли и до, и во время конгресса в ходе встреч с президентом Армении и с высокопоставленными чиновниками, говорит заместитель президента Федерации Олес Беляцкий.
Мы ясно высказали свою озабоченность тем, что в Армении имеются политические заключенные, и призываем власти Армении к немедленному их освобождению.
Сторонники оппозиции и родственники погибших 1 марта 2008 года в ходе столкновения между оппозиционерами и силовыми структурами страны устраивали пикеты перед зданием, где проходил конгресс. Члены Федерации за права человека побывали также в местах лишения свободы. Примеры, которые мы видели, свидетельствуют о недостаточном функционировании, в некоторых случаях о нефункционировании системы правосудия в Армении, говорит Саша Кулаева.
Вопрос политических заключенных, вопрос свободы манифестации, вопрос свободы медиа и многие другие вопросы останутся на повестке дня до тех пор, пока ситуация не изменится к лучшему. Поскольку только освобождение политических заключенных, свобода прессы, свобода манифестации позволят всем политическим силам и гражданскому обществу развиваться нормальным демократическим образом.
Лилит Арутюнян из Ерева. Черкесский конгресс, прошедший недавно в Тбилиси и призвавший грузинский парламент признать геноцид черкесов России в XIX веке, продолжает отзываться скандальным эхом не только в Грузии, но и за ее пределами. Комментарий грузинского политолога Гия Нодия.
Факт проведения Тбилиси конференции «Сокрытые нации и продолжающиеся преступления черкесы и другие народы Северного Кавказа между прошлым и будущим» 19-21 марта, кстати, автор этих строк имел прямое отношение к конференции как один из организаторов, вызвал резко негативную реакцию в России и серьезные разногласия среди кавказских, особенно черкесских, диаспор в различных странах мира. Некоторых представителей сочли, что участие в мероприятии, проводимом в Грузии, неэтично по отношению к родственным им абхазам, которые находятся в состоянии конфликта с Тбилиси. Сейчас все ждут, как отнесется грузинский парламент к обращению участвовавших в конференции представителей и признает ли он факт совершения Россией геноцида по отношению к черкесам в XIX веке. Сама постановка вопроса о том, что признание определенных исторических деяний геноцидом является прерогативой парламентов различных стран, весьма спорна. Парламенты принимают решения исключительно из политических соображений, их трудно назвать компетентными и беспристрастными экспертами в области истории. Британский историк Норман Стоун, известный своим негативным отношением к кампании по признанию массовых убийств армян в 1915 году геноцидом, был основным докладчиком на конференции в Тбилиси и весьма критически высказался по поводу этой тенденции в целом. По его мнению, слишком зацикливаться на несправедливостях прошлого в первую очередь не полезно для самого народа, у которого вырабатывается стойкий комплекс жертвы. Хотя слово «геноцид» изобрели лишь в 20 веке, можно спорить, что сама практика, которая подпадает под его определение, то есть преднамеренное и систематическое истребление, в целом или частично, этнической, расовой, религиозной или национальной группы, была весьма распространена в течение многих веков. Если парламенты могут принимать решения о событиях 1915 года в агонизирующей тогда Османской империи, почему нельзя с этой же позиции обсуждать действия России на Северном Кавказе в XIX веке? Я лично разделяю скептицизм Стоуна в том общем смысле, что не дело парламентов заниматься присвоением статуса геноцида событиям давно минувших лет. Тем более, когда их стран эти прошлые события мало касаются. Но личные мнения отдельных профессоров в данном случае значат мало. Для политиков важнее прецеденты и интересы. После серии признаний армянского геноцида нет никаких оснований отвергать идею аналогичных признаний по отношению к тому, что сделали с черкесами. Не будучи историков, но выслушав в различное время доклады по обоим историческим событиям, мне не кажется, что преднамеренные систематические действия царского правительства по отношению к черкесам в меньшей степени заслуживают названия геноцид, чем зверство младотурков или их сторонников в 1915 году. По крайней мере, здесь есть что обсуждать. В конечном счете, конечно, дело упирается не в академические или гуманитарные, а политические вопросы. Что ведет нас к следующему вопросу? А в чем интерес самой Грузии? В Грузии давно существует чувство солидарности по отношению к кавказским народам и понимание того, что Грузии нужно иметь с ними собственный контакт. То, что территориальные войны начала 90-х привели к отчуждению народов Северного Кавказа, особенно западной его части, Грузии переживают давно. Сейчас у Грузии ресурсов больше, и после августовской войны 2008 года, как ни парадоксально, стало меньше оснований опасаться реакции Москвы. Отношений с ней все равно нет, так что нечего ухудшать. Поэтому почему бы не делать то, что правильно делать?
Это был комментарий Гия Нодзя. Грузино-абхазские отношения вряд ли можно назвать легкими и безоблачными. Война разделила народы веками, жившие рядом, почти непреодолимыми преградами. Однако невозможно разделить культуры, столь близкие друг другу. Денис Паландов легко отыскал пример того, как абхазская песня получила вторую жизнь в грузинском исполнении.
В нашей передаче уже несколько раз звучала тема перепевок старинных мелодий современными музыкальными коллективами. Этническая музыка продолжает жить, приобретая новое современное звучание благодаря усилиям музыкальных энтузиастов. Интересно, что не всегда этим занимаются представители той нации, которая подарила миру тот или иной музыкальный шедевр. Сейчас вы услышите фрагмент знаменитой абхазской песни «Рафида» в исполнении Государственного этнографического хора Абхазии. Это традиционная версия. Эта красивая песня не оставила равнодушный грузинский коллектив «Адела», который исполнил ее в более современной и быстрой манере.
Слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.